формат, конечно, пугающий.
Какой?
Пугающий.
Почему?
Знаете, что я противник аудиоформата? Это не, как сказать, не индустриальное мнение, а мое личное мнение. Я не могу слушать подкасты, аудио вообще не воспринимаю.
Давай отмашку. Можем.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Изнанка инсайта». Меня зовут Маша Георгиевская, я новостной редактор «Индекс». В «Изнанке» мы разбираем яркие рекламные кейсы с их создателями и обсуждаем, как они пришли к идеям, в чем были особенности реализации. Сегодня у нас в гостях авторы спецпроекта, который телеканал «Пятница» запустил в поддержку сериала «Аль Капотне». Если совсем коротко, то сериал про полицейского, который пытается наставить на путь истины трудных подростков. Так вот, для продвижения этого сериала телеканал создал спецпроект, на который можно попасть через рекламные креативы, внешне напоминающие рекламу нелегального заработка, а именно закладки, угон и вебкам. Вот как телеканал пришел именно к такому способу продвижения сериала, мы поговорим сегодня с директором по маркетингу телеканала «Пятница» Артемием Гладченко. Артемий, здравствуйте.
Добрый день.
И диджитал-директором «Пятницы» Ириной Хребченковой.
Всем привет.
Здравствуйте. Для начала хочется спросить, как вы вообще пришли к идее именно через такой ракурс продвигать сериал. В целом, понятно, тематика совпадает, но здесь интересно и выбор аудитории, который, очевидно, будет кликать на эти креативы, и, ну и, собственно, сам ракурс.
Ну, мне кажется, это очень попадает в тот нерв, который сейчас в обществе, да, на самом деле, перед нашей компанией вы видели в Фейсбуке посты, в которых реально обсуждали, что есть некие люди злые, которые запустили рекламную кампанию, которая не была имитацией, а была настоящей рекламной кампанией, работая закладчиком, курьером. Да, это обсуждалось в узких кругах.
Да, нашему редактору спецпроектов тоже предложили подработать наркокурьером.
Вот. Соответственно, это нас, наверное, изначально натолкнуло, ну, а натолкнуло тоже базово на эту идею. А вторая, конечно, история, которая здесь была для нас такой основополагающей, мы вдруг поняли, что в регионах немножко мы недооцениваем, наверное, ту ситуацию, которая сейчас в российских регионах, и на самом деле очень много молодых людей вовлекается в такого рода криминальный бизнес. И они нам показалось, что есть очень много людей, которые ведомы. Да? Ну, как бы вообще сериал о том, что на улицах наших городов есть злые силы и добрые силы, и есть те взрослые люди, которые помогать должны подросткам, и те, которые, к сожалению, вовлекают их в эти игры плохие. И в какой-то степени это был социальный эксперимент. Нам захотелось посмотреть, какова реакция подростков на это, как они будут на это реагировать. Ну и, конечно, самый главный твист состоял в том, что подростки не слышали это нравоучение от третьего лица. Типа, нельзя так делать, ты не должен вовлекаться. Это самые плохие кейсы, да, когда ты грозишь пальцем, особенно подросткам, на любую тематику. Такой немножко советский подход, что ли, к социальной рекламе, вообще к воспитанию, да, ты не должен. Но почему? А может быть, лучше показать, что ты потеряешь, если ты вовлечешься в эту игру, да? Вот эти люди, которые тобой пользуются, вот эти объявления, на которые ты можешь кликнуть, вот она, то, что тебе сулит 100 тысяч рублей, вот твоя как бы какая-то новая жизнь. Поэтому, когда подросток на это кликает, он просто сразу в лоб получает, сколько лет он потерял бы, сколько бы он потерял своей жизни, да, свободы, если бы он также кликнул на настоящее реальное объявление. Мы хотели доиллюстрировать эту историю аудио-историями реальных подростков, которые когда-то кликнули на настоящее подобное объявление и, к сожалению, потеряли эти свободные годы и свернули не туда.
Да, то есть тут важно понимать, что сам спецпроект, он не продвигает сериал напрямую, то есть он привязан к нему, конечно, как инфоповод, мы как маркетологи его использовали, но сам сериал продвигается медийными инструментами, обычной рекламной кампанией, стандартными креативами, направленными на целевую аудиторию. Здесь в проекте, в самом именно продукте, да, в сериале использованы реальные истории подростков и реальная статистика и документальные кадры. Соответственно, мы этим проектом не продвигаем сериал на подростков, которые его вряд ли будут смотреть, потому что это сериал для другой целевой аудитории. Мы действительно заинтересовались вот этой вот болью о том, что подростки, они зачастую совершают какие-то правонарушения, даже не задумываясь о том, что впоследствии их ожидает. Потому что когда мы уже разбирали эти истории, да, изучали, и вот если вы их послушаете, там целиком изучите текст, вы поймете, что это не только про подростков, которые родились в неблагополучных семьях, да, и которые сталкиваются с тем, что родители, например, ими не занимаются, и там увлечены алкоголем или наркотиками. Дело в том, что иногда это банальная история про «мне нужны деньги, чтобы отвезти девушку в кино». Вот у нашего героя такая история была в сериале, и потом впоследствии этот актер озвучивал такую же аналогичную историю, только реально, когда молодой человек увидел объявление в группе ВКонтакте, написал, вдруг деньги, легкие, все, и понеслось. И это тоже очень важно понимать, что все-таки именно цель как раз-таки проекта, это не продвижение продукта, а все-таки вот именно этот ресерч, да, как бы этой проблемы, потому что мы обращались и к фондам, да, и к авторам, которые специализируются на этой теме, к журналистам, которые как раз-таки нам объяснили, что да, действительно эта проблема существует, и да, эти объявления, это не только ваше эмпирическое какое-то состояние, потому что я объявления вот наружные, да, вот наружные рекламы, просто плакаты там какие-то трафаретные, вижу у себя на районе, когда выхожу гулять собак. Такие же объявления висят в других городах, в разных районах. Я даже не могу сказать, что центр города, да, Тверской район, что это там неблагополучный район, эта реклама там есть. То есть это проблема, которая достаточно известна людям. То есть, да, как бы все понимают, что такое кладмен, все понимают, что такое закладчик. И в наших креативах таких слов нет. Там нет слова закладка, ни единожды не упоминается.
Внешне просто.
Человек понятно. В капюшоне на темном фоне, и это триггерит и считывается всем. Тебе даже не нужно объяснять, что это. Когда людям не нужно объяснять, что это, значит, это уже настолько глубоко в культурном коде, что люди считывают это сразу с первого раза.
Очень интересно, как реагировали на развеску в регионах этих объявлений.
Наружная реклама.
Наружная реклама. Mm-hmm. Да, у нас есть, смотрите, у нас есть наружная реклама, это билборды в регионах. У нас
прям
есть,
билборды.
Прям билборды,
неплохо.
Да.
Неплохо.
Да, и мы сейчас ждем реакцию, потому что мы их вот только-только, на самом деле так смешно, этот кейс заметили чуть раньше, чем мы хотели о нем рассказать. Mm-hmm. То есть мы его не довели до финальной точки, Ну, то есть у нас еще...
Компания в процессе.
Компания в процессе. У нас есть брендирование Pornhub, у нас есть наружная реклама в регионах, у нас есть, соответственно, расклейка...
Постеров.
Постеров, да. Назовем их так. У нас есть граффити, и у нас есть реклама в Даркнете, Таргет, соцсети. То есть много каналов.
И Даркнет.
И Даркнет, да. Ну, да, Даркнет. Это все на самом деле.
Это все очень интересно, потому что на Порнхабе нам говорят, что, вы знаете, мы не будем вешать объявления про вебкам-моделинг, потому что вы негативно отзываетесь о порноиндустрии, о изготовлении порнографии.
А, в смысле, на сайте вы?
Да-да-да. А Даркнет там тоже есть свои ад-менеджеры. Они говорят, мы не будем вешать баннеры про закладки, потому что вы негативно отзываетесь об индустрии распространения наркотиков, а мы как бы поддерживаем. И ты выясняешь, что как бы нужно хитрить. Там туда, наоборот, веб-модели, туда закладчики. То есть даже на каких-то теневых ресурсах, да, как бы тебе приходится вступать в торги с ад-менеджерами для того, чтобы уговорить их разместить твою рекламу. Ну, как бы с Фейсбуком и с Инстаграмом аналогичные как бы проблемы. Там блокируют рекламные кабинеты. Вот, то есть, ну, как бы все-таки они отслеживают рекламу. То есть нельзя сказать, что Фейсбук полностью игнорирует эту проблему. Просто очевидно, что с модерацией на российском рынке намного сложнее работать. Ну, единственный канал связи, который как бы доступен, и с ним, наверное, проще всего было работать, это Telegram, ну, то есть Telegram-канал, и там, конечно, если ты выбираешь прям специфику, то как бы все рады твоей рекламе.
Вот, в общем, расклещикам пару раз чуть не влетело, потому что на самом деле люди, прохожие, очень реагировали. Mm-hmm. То есть общество не пассивно в данной проблеме. Когда мы расклеивали, было очень много проблем, когда люди подходили и говорили, вы что творите, вы что клеите, такие объявления. Они понимали, что речь идет про какую-то работу, связанную так или иначе с криминальным бизнесом, но когда мы объясняли, что это на самом деле наоборот, это как бы вот если вы перейдете по QR-коду, вы увидите, что это иначе, это другой проект, ну как бы так мы отбивались.
Да, но при этом общество также совсем не пассивно сканирует эти QR-коды и переходит
на границу. Сейчас еще на всякий случай уточню для слушателей, что при переходе с креативов, которые внешне напоминают криминальный заработок, пользователь попадает на сайт, где рассказываются как раз-таки истории людей, которые получили реально крайние сроки или столкнулись с теми или иными последствиями.
Да, там скорее еще твист очень сильный, на что мы, конечно же, рассчитывали. Это когда ты сканируешь, ты переходишь не просто на посадочную страницу с историями, а ты переходишь на карточку, где тебе пишут, ты потерял бы сейчас 4,5 года свободы, так как эта статья такая-то, ответственность вот такая-то. И вот столько подростков, как и ты, перешли по такой ссылке, послушай одну из этих историй. Мы понимаем, что подросткам нужны, понимаете, сильный твист. Нельзя просто, вот, как я вам говорю, нравоучительствовать. Да, вот зайди на страницу, посмотри, какой там ужас творится, сколько там всего. Это для нас с вами интересный лендинг, скажем так.
Мы постарались максимально сдержанной интонацией.
Подростки реагируют на то, что вау, то есть ты ловишь их, вот этот крючок, да, и типа они отсканировали, перешли, и тут им в лоб просто 3 года ты потерял. И как бы вот это, мне кажется, работает, и вот это очень ценно в данной истории. Как бы я надеюсь, что те, кто отсканировал, мы потом замерим каким-то образом эту историю, тут Ира скорее больше расскажет, но я очень рассчитываю на то, что вот такой сильный эмоциональный поворот в этом кейсе реально отвратит этих людей от подобного рода деятельности.
А вы как-то пытались там подстраховаться от того же, если РКН, не дай бог, придет? Или кто-то все-таки за этой рекламой следят и вообще за рекламой следят?
Конечно.
Здесь... Количество консультаций с юридическим департаментом, которые мы сделали во время подготовки этого спецпроекта, превышает, мне кажется, наше годовое количество консультаций с юридическим департаментом.
Это, конечно, очень непростой кейс с точки зрения юридического сопровождения. Ну, из разряда, понимаете, мы там согласовывали URL, да, ссылку, вот как она может называться, так, чтобы максимально безопасно было, как можно написать так, чтобы точно это не воспринималось людьми как каким-то образом популяризация или призыв, да. На самом деле здесь все строится на визуальном, скорее, кодировании, то есть там нет никаких прямых коннотаций с запрещенной деятельностью.
То есть нельзя написать закладка сайт, да. Можно написать там, например, там в тени сайт или заклад сайт, потому что это уже не является отсылкой к именно к легальному распространению наркотиков. Или мы можем просто использовать визуал, там QR-код и вообще ничего не писать, да. Соответственно, либо работа курьером от 100 тысяч в неделю, ну, это работа курьером от 100 тысяч в неделю. То есть какие-то вот такие вот уловки, они у нас присутствуют. Ну, в целом, там, если работа для девушек онлайн и нарисован как бы ноутбук, то все понимают, про какую работу идет речь. То есть это именно какие-то визуальные отсылки, которые нам как раз-таки позволили избежать очевидных каких-то, да, именно претензий со стороны юристов, что это непосредственно там, нарушает какой-то закон.
Нам пришлось, давайте скажем честно, нам пришлось побороться за этот кейс, потому что,
внутри,
очень много юридических тонкостей и очень большая работа, плюс еще здесь, знаете, нельзя сесть в лужу именно еще с социальным, да, вот этим вот посылом, то есть поэтому вот Ира там активно консультировалась и с фондом, и с журналистами, которые пишут на эту тематику, и цифры мы собирали, да, понятно, через официальные структуры, да, потому что у нас нет таких нигде данных, вот, но лучший вообще комментарий про этот кейс был от очень важного для нас здесь человека, который сказал, ну ладно, я признаю, социальные кейсы так и должны выглядеть в 2021 году. Как бы социальная реклама такой должна быть. Это просто из личного нашего.
То есть либо компания принимает решение, да, что она готова заходить на эту территорию, либо она признает, что риски велики, мы на эту территорию не идем. Вот, ну, наша компания решила рискнуть. Вот, при этом все равно с полным супервайзером юристов, соответственно, как бы нарушать себе какой-то закон мы не хотим.
О таком, конечно, не принято говорить, но у нас остались штрафные санкции в отношении искажения информации в рекламе, потому что непонятно, что мы рекламируем, да, это единственные, ну, штрафные санкции, которые у нас остались, и мы взяли все эти риски, ну, как бы окей. Все равно, понимаете, одно дело развесить постеры, ай-яй-яй, нельзя, это плохо, наркотики, работа, все это ужасно, это не работает на самом деле на ту аудиторию, на которую она как раз работает, на более взрослых людей, которые так знают, что это ай-яй-яй, а-та-та и нельзя, а на подростков, мне кажется, это вообще не работает. А вот такой подход, ну, искренне могу сказать, сколько сканирований мы получили, хотя у нас очень небольшой объем, да, там, рекламы, скажем так, на этот проект, это как раз показывает, что вот такая реклама, наверное, работает лучше для аудитории, если ты хочешь молодежи донести, что это а-та-та. Вот это лучше работает, потому что здесь как раз есть вот это вот в лоб, вау, вау, я не думал об этом, да, а когда ты просто мешаешь вот эти вот наркотики, зло, нельзя вестись, ну вот это все не так.
А истории, получается, для вас собирали журналисты? Вот эти как раз хотелось узнать реальные истории, которые рассказываются на сайте.
Да, журналист, она уже с опытом работы по этой теме, часть истории у нее уже были готовы. В основном это истории про нелегальное распространение наркотиков, потому что она специализируется на этой теме. А по угону она искала новые истории, связывалась с людьми, которые контакты мы тоже находили как-то через фонды, через программы. То есть программ достаточно много, в них работают люди, которые уже с опытом. Там, то есть к ним обращались либо напрямую в эти фонды, либо они просто знают, где искать, либо они, например, скидывают ссылки на уже опубликованные истории, это чаще региональные какие-то СМИ. И то есть вот как-то так по разным людям, которые непосредственно работают с подростками, мы собирали эти контакты, эти истории. То есть тут было важно, чтобы мы выбрали правильную интонацию и подобрали разные именно истории, потому что дети бывают абсолютно разные, и каждый раз эта там драма, она на самом деле индивидуальная, да. У кого-то там прошло как-то все так гладко, человек просто поделился опытом, и сейчас девушка продолжает работать веб-камер-моделью.
Да, у вас есть такая
совершеннолетняя. Да, а у кого-то все закончилось травлей, буллингом и приездом из города. И очень разные дети, очень разные истории. Где-то это шпана и, очевидно, банда, да, какая-то там подростковая. А где-то это мальчик с хорошей снимкой, которому всегда хватало денег. Ну, вот тут вдруг я решила. Но вот главный посыл, наверное, который я для себя лично вынесла при работе как раз-таки с профессионалами там, из этой сферы, что не бывает трудных подростков. И вот эта вот стигматизация, она абсолютно неверная, да, это клише уже распространенное, там его используют СМИ, но трудных подростков не бывает. Бывают трудные взрослые, которые занимаются, да, именно вовлечением подростков, заработком на них, и бывают трудные жизненные обстоятельства, которые дети тоже не выбирают. И вот это, наверное, самый главный посыл для взрослых из всей этой истории.
Давайте тогда поговорим о цифрах. Вы сказали, что у вас довольно много статистики, насколько я понимаю.
Но она не полная до сих пор, потому что, как я сказал, кейс слишком быстро рассмотрели люди, и мы ждем еще все-таки недели, потому что у нас только-только выходные стартовало. Да, прошло меньше недели. По меньше недели, конечно, самая страшная цифра, ну, для меня лично, да, это то, что около 10 тысяч сканирований QR-кодов с вот наружка. Этой расклейки. Наружка еще вот она в процессе, она там где-то висит в каких-то регионах, где-то нет. Это на этой неделе она добавится.
Нет данных. А, то есть это только листовки.
Это только листовки. Это много на самом деле.
В плакатах мы делили 50% расклейки на курьеров, по 25% на угон и на вебкам. Просто потому что чаще реклама, она именно связана с наркотиками. Ну и плюс... объявления по поводу угона и модлинга, в принципе, как бы они там в интернете еще есть, как бы так, чтобы там клеили на заборах, вот такого, наверное, все-таки нет. Но какую-то нативную, да, подачу мы хотели сохранить, чтобы это выглядело все-таки естественно, а не как очевидно какая-то рекламная акция.
Ну, вообще, представляете, ну...
Но угоном тоже очень хорошо интересуется.
Вот, меня удивило, того, что угон популярнее, чем вебкам.
Много,
казалось, это проблема, что мне казалось, что сейчас уже мало как-то об этом вообще занимаются.
Но если ты зайдешь на страницу нашего спецпроекта, ты увидишь, что по статистике, просто даже по статистике судебного департамента на первом месте, да, вот, ну, сидит там 860 подростков там на данный момент именно в колониях, да, то есть там самый большой процент это за распространение наркотиков, второе место это угон автомобиля, третье это вебкам. Плюс у нас очень сложно устроено законодательство, поэтому угон автомобиля это тоже это отдельная статья, там неправомерное владение. Плюс есть кражи, то есть на самом деле то, что кража, это не входит в угон. Поэтому здесь есть еще тонкости нашего законодательства. Соответственно, подростков, которые осуждены за производство порнографии, их в принципе нет, потому что они пострадавшие в этом деле. Вот, соответственно, их можно судить только после 16 лет. И такие случаи тоже бывают. Тоже бывает, как-то привязывают, либо они там как-то соучастниками являются. То есть вот эти вот цифры, они же на самом деле тоже не совсем... отражают реальность, да, и то есть, ну, понятное дело, что и курьерами работают не только подростки, и не всех поймали, например, поэтому это как бы статистика, она должна быть, но она тоже не отражает, наверное, текущую ситуацию в полном виде.
А по диджитал компании у нас получается CTR от 2,5-4%, да, сейчас, ну,
На старте 4. Он был в районе 5, потом мы стали увеличивать охват, то он стал снижаться. Сейчас я бы сказала, что тройка средний, соответственно, чаще всего, лучше всего реагирует на Фейсбуке, на вебкам. А в Инстаграме все-таки на курьеров и на угон. То есть вот они рядышком идут. Ну,
но представляете, вот 3%, да, CTR, это же получается, что каждый 25-30 подросток кликает на эту рекламу. Это, ну, на самом деле для меня это, например, звучит страшно. Мы же не выбираем там определенные сегменты только тех, которые хотят вовлечься, но в целом на всех.
А вот как вы, да, как вы настраивали таргетинг?
С 14 лет мы брали таргет до 18. И у нас была небольшая часть первых дней на взрослых. Вот, в общем-то, из-за этого и заметили раньше времени.
Хитрость.
Сколько этих взрослых.
Да, 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 потому что стартовала компания, говорю, подождите, какой таргет? Мне присылают скриншот коллеги с рынка. Говорит, так а мы тут решили поэкспериментировать, покрутить на взрослых. Говорю, поэкспериментировали, мне комментарии нужно давать теперь, ну, то есть как. А в итоге решили даже оставить небольшой процент, чтобы просто посмотреть, как взрослые реагируют, потому что, опять же, как я повторюсь, очевидно, что этим занимаются не только подростки. Просто мы все-таки СМИ, еще развлекательные СМИ, естественно, определенный проект, наверное, все-таки мы не можем просто вставать и говорить, мы сейчас вот возьмем вот эту вот проблему в обществе и вот начнем в ней разбираться, да, все-таки как бы есть какая-то, ну, история про экспертизу и про какие-то рамки, в которых мы, очевидно, находимся.
Но наша задача как медиа, да, медиа, да, все-таки
мы
обозначать,
можем
проблему,
обозначать проблему, но в которой
внимание.
Хотя бы мы стали разбираться, там, и в рамках подготовки там сериала тоже, мы тоже изучали именно эту тему, именно подростковой преступности. По плакатам мы брали разные районы в разных городах, у нас даже была история, когда мы собирали вот просто там через пост на Фейсбуке самые трудные районы из родных городов людей. Люди,
да,
просто писали,
деле,
в каких районах там они там, ну, в их городе, там, например, им кажется, что криминал там выше. Мы пытались это как-то сверять со статистикой, но она на самом деле очень разная. Ну, то есть, как бы нельзя сказать, ну, вот топ-3 там криминальных района Москвы. Районы начинают обижаться, это статистика по-разному собирается, то есть, как бы по подросткам невозможно вычислить, поэтому мы ориентировались немножко на такую, как бы, скорее, ну, эмпирическую, на самом деле, историю с районами.
Мы ориентировались на стереотипы.
Стереотипы, я не видела рекламы.
Стереотипы о регионах.
Ну, как бы, ну, даже если спросить у человека не из Екатеринбурга, какой район, они считают криминальным, они скажут, что Уралмаш, как бы, да,
это
Уралмаш.
Поэтому,
да, мы выбрали районы стереотипные, да простят нас жители этих районов. Да, это правда. Мы думаем просто, мы виновны. Вот, ну...
А сколько у вас районов было взято для наружки?
Мы выбрали 7 городов. Это Москва, Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Воронеж.
И там примерно 2 района.
Да, ну вот Воронеж, там прям битва шла в комментариях. Кто-то писал Машмед, кто-то писал Вае. Я такая,
да,
думаю, ну...
А я так как родился в Воронеже, как раз говорю про то, что я знаю Машмед. Вот, и Вае тоже знаю, и... На самом деле, в итоге-то разницы, друзья, нет. И там живут, как и во всем нашем обществе, есть просто плохие люди и хорошие люди, злые люди и добрые люди, неважно, где они живут.
Это удобно, кажется, устроен мир просто, черно-белый такой.
Нет никакой концентрации. Ну, в смысле, нет концентрации, на самом деле, прям уж какого-то зла. Это все тоже немножко из... Мне кажется,
да, это
стереотипов 90-х, нулевых, что вот... Ну нет, бывали такие моменты в истории, правда,
это же
регионов.
Все вот тоже этот проект, он собран из каких-то личных ощущений. Там, ну, в пандемию, я думаю, многие ездили путешествовать по России, и там я ездила, например, в Калининград. Я понимаю, что я выхожу с там, главного вокзала города, прохожу пару метров, и я вижу ссылку там, Telegram-бот, и там что-то ганжи, что-то там, и, конечно, я понимаю, про что. В общем, это настолько доступно все равно, то есть там тут же бот по переводу денег в биткоин, еще что-то, и там количество локаций в твоем городе, это, ну, буквально там соседний дом от вокзала, это центр города. Ну, то есть покупка наркотиков, она доступна как никогда прежде, на самом-то деле. Вот, и речь не только о ресурсах, которые, по-моему, по закону Российской Федерации, я не могу озвучивать здесь, но я думаю, вы тоже знаете, о чем речь. Все знают, все доступно, и неважно, там это Москва, там это Купчино в Петербурге, либо там Воин, Воронежа. То есть я думаю, что ситуация везде одна и та же.
Самое
вот,
ужасное,
да, это мои эмпирические заявления, но я видела на улице.
Что как раз-таки в этом, да, дарк-криминальном бизнесе больше всего пользуются подростками. Вот это самое ужасное. Мы это видим и по CTR, мы это видим по этому эксперименту, и мы видим, что в целом, да, ну, как бы мы же этот инсайт и поняли, что этих подростков реально юзают. Ну,
это мы
бы...
еще не говорим о том, что их юзают с точки зрения потребления.
Это правда. Да, как бы, да это правда. И, конечно, так не должно быть, и надеюсь, что маленький этот кейс на те, скажем так, 65 тысяч просмотров страниц, которые сейчас пока у нас да, неполных, как-то повлияет и реально объяснит молодым людям, что ну, не надо так поступать. Ты, правда, теряешь свою жизнь, но лучше найди того, кто все-таки найдет, кто-то, кто тебе поможет. На самом деле, вот
все. Да, взрослым напомнит о том, что все-таки не за это ответственны.
Вот, да. Любой район, любой, в любом городе, да, где просто на улицах борется зло и добро, и есть вот подростки, которые, к сожалению, такие, знаете, их вот то зло на себя вот так вот перетягивают, а добрых людей их очень мало, и там та же полиция, да, вот у нас сериал вроде про хорошего полицейского, которому реально единственным там не все равно в этой всей системе, он пытается их там оградить, потому что сам прошел вот такой путь, когда некие взрослые люди в пытались его перетянуть тоже на эту сторону. И вот как бы, как раз мы очень хотели бы, чтобы молодые люди не велись на такого рода искушения, понимая, что они могут себе так всю жизнь, в общем-то, угробить.
Вообще, пока вы готовились, может быть, к этому проекту, есть что-то такое, что вы для себя открыли, чему удивились еще до того, там, как статистику увидели? Истории эти, может быть, натолкнули вас на что-то, или вы уже в целом инсайтами поделились?
Нет, ну когда ты там читаешь историю про девушку, которая говорит, что она до 12 лет спала со своим отцом, у нее были странные отношения с родителями, и ты понимаешь, что там в принципе что-то нездорово в психологической семье, наверное, все-таки самое основное — это история. Ну, потому что нет ничего сильнее, ничего интереснее, ничего, что тебя может тронуть больше, чем реальные, да, истории человеческие с этими, со всеми подробностями, с какими-то там вещами. Вот я помню, что я читаю, и она говорит: да, вот мы работали, я помню, что вот как сейчас, что зарплату я получала в белом конверте, и я понимаю, что для меня там, у меня начинается эта история, потому что настолько черное, что-то грязное, и вот эти вот белые конверты, и вот этот вот контраст, и вот, вот как-то все мощно это все визуализировало, и поэтому, да, история. История — это самое, наверное, такое впечатляющее всего этого. Я просто не могла, не поднимая головы, сидела, зачитывалась. Ну, в общем-то, дико сопереживала героям.
А меня вот удивило другое, знаете, меня все-таки удивила скорее доступность данного инструмента как раз-таки для всех. Нет, серьезно. Ну, по сути, любой человек может взять и сделать, мы это делаем как бы из лучших побуждений, да, а любой человек может сесть и провести такую рекламную кампанию по-настоящему. И второй факт, конечно, все равно, я не верил, например, что будет такой CTR. Мне казалось, что... ну, типа там 0,03, там, не знаю, 0,3% готовы на такое повестись, да, я думаю, ну для кого? Господи, мне казалось, это какая-то легенда про то, что вот эти объявления, они повсюду, и люди на них кликают, и реально это, их интересует. А когда мы увидели эти цифры, конечно, я как бы осел в хорошем смысле, или в плохом, даже не знаю, как это сказать. И вот это меня удивило. Реально удивило, что вот столько процентов подростков готовы повестись на это, вот просто готовы кликнуть, то есть, значит, их это реально... они, ну, привлекают. Значит, любой может взять и вот так воспользоваться. Вот это для меня было самое, наверное, ну, такое страшное. То есть одно дело расклейка, одно дело даркнет, одно дело постеры, одно дело граффити. Мы все понимаем, что это все-таки нечто такое плюс-минус нелегальное, да, по распространению сообщения. А вот сейчас будет наружка.
Наружка очень интересная.
И мне очень интересно, как она... сработает, какова будет ее реакция.
И какая будет сумма штрафа, играет.
Вот интересно, да.
Нет, слушайте, ну вы просто я надеюсь, что мы живем все-таки в обществе и в том рынке, когда, я думаю, все службы поймут, что это как бы не из плохих побуждений, что важно делать такие кейсы, что они такие должны быть, если мы хотим подросткам и молодым людям что-то транслировать. Ну и в целом хочется, кстати, чтобы маркетинг был смелее. Вот мы, не знаю, я поделюсь своим каким-то таким, скорее, личным глубоким переживанием. Не знаю, согласится ли Ира со мной, нет. Вот, я вдруг понял, что рынок или как-то вот все так... сузилось вокруг нас, что такой кейс, который, мне кажется, очень простым на самом деле, весьма логичным, его тяжело реализовать. Оказалось, что это смело. Оказалось, что это нужно потратить очень много усилий, шагов, согласований, законодательства. Нет, с одной стороны, это все очень хорошо, но вдруг в какой-то период времени стало очень сложно делать это. Не знаю, тут какое-то такое сугубо личное отношение, что ты как будто с таким, знаете, это, типа тысяча преград. Ты вроде хочешь из чисто положительных побуждений реально сделать что-то, обращающее внимание в то, что ты веришь, что это сработает на эту аудиторию, да, потому что это не пустые слова, а как раз-таки что-то сильное, сильное по эмоциям и важное, а у тебя такое тысяча препонов стоит перед тобой, ты как лошадь такой, как, знаете, такой должен раз, два, три, там, четыре, пять недель согласований, там, на каждом шаге себя обезопасить, потому что за каждую мелочь...
Так, может, все для того, чтобы рекламу закладок не
пускать, нет, я говорю, что именно вот как раз лучше лучше бы это, вот все эти, грубо говоря, препоны были в отношении нелегальных рекламодателей. Вот. Тут все-таки все понимают, что мы все-таки легальная компания, но мы сталкиваемся с кучей-кучей таких проблем. Но да, я абсолютно согласен, что для кого-то их я бы еще усилил.
В целом у «Пятницы» довольно интересная промо, сколько мы наблюдаем за вами, и хотела задать вам такой, наверное, банальный вопрос, но все-таки можете ли вы назвать три составляющие хорошего, ну, цифрового хотела спросить, но у вас уже омниканальность, хорошего промо для, наверное, даже для идеи, даже не для сериала, а для идеи.
Давай шутку.
Давайте, да.
Давай, Darknet.
Pornhub.
Pornhub.
И что еще? И расклейка. Игра.
На самом деле, я думаю, что наше одно из главных качеств — это все-таки смелость для рынка. Ну, то есть, правда, мы смелые. Второе, что мы видим себя не как телеканал, а все-таки как медиа, как люди, которые делают прежде всего продукты, а не телевизионный канал. Это тоже наш, наверное, секрет, что мы смотрим на маркетинг и цифровой, и нецифровой, как медиа-агентский подход. Мы не мыслим вот этими, наверное, телевизионными канонами в своем подходе.
Итого, смелость, отработка 360.
Да, да, давай еще подумаем.
Третье, давай.
Не знаю.
Давай тогда тебя дополним, просто мы перемиксуем этот список. Первое — это подготовка тщательная. Об этом очень забывают. Вот лично для меня, как бы я понимаю, что идеи, они ничего не стоят без реализации. И любая идея, она требует подготовки. Сюда входит базово как ресерч перед мозговым штурмом, да, когда ты ищешь непосредственно инсайты, ты идешь на форуме и все прочее. Базовая вещь, гигиенический минимум креатора, на который на самом деле люди часто забивают и несутся по принципу: мы сейчас возьмем самую известную известность, вот, возьмем что-нибудь, не знаю, там музыкальное, значит, и вот это все замиксуем, получим там бомбу. А отвечает ли это, да, как бы именно потребительскому инсайту как раз таки, который нужно пойти и найти, это вот вопрос. Поэтому для меня подготовка — это скорее как бы поиск инсайта, да, и правильное, да, распределение ресурсов как внутри команды, так и каких-то других вещей, там время, деньги, то есть это правильная именно подготовка к спецпроекту. Если ты правильно подготовился тщательно, то потом тебе легче его реализовать, и оно все работает.
Но самое главное, что да, я скажу, это, конечно же, команда. Вот это,
это все про человеческий ресурс, наверное.
Мы здесь команда, не просто людей, которые сидят и выполняют свои задачи по какой-то схеме, да, мы реально команда единомышленников. Вот, от SM-менеджера до руководителя, до Картоза, собственно, мы все реально единомышленники. Мы горим своим делом, мы на одной волне. Вот, это тоже очень помогает.
А вот как она устроена? Сколько у вас людей над подобными проектами работает? Кто это?
Ну, все-таки, скажем так, проект, спецпроект, если говорить вот именно про его производство, идея, задачи, дизайн, реализация рекламной кампании, все-таки 5 человек, наверное, где-то так, а остальное это уже, да, конечно, ну, все вовлекаются в это. мы пытаемся сохранять очень сильно внутри себя, мы себя называем креативным агентством внутри телеканала, и мы уже телеканалом себя не называем, а каналом и медиа, как я говорю.
Понятное дело, что просто in-house мы поддерживаем, да, переход на in-house, просто потому что когда люди вот в одном помещении, и они идейно, да, как бы болеют за один конкретный бренд, это все быстрее проходит намного, чем когда у тебя есть там команды на аутсорсе, у которых еще там несколько брендов, да, то есть как бы они просто не чувствуют какие-то вещи, которые здесь считываются там, да, в воздухе.
Интересно, а как сохранить такую атмосферу в коллективе, в команде, чтобы смелые идеи рождались и продолжали реализовываться, несмотря как бы вообще ни
на что? На уровне государства, у любых обществ или еще что-то, это работа в партнерстве, в горизонтали, полная демократия.
И не ограничивать идеи, это самое главное. Ну, то есть нет плохих идей, можно их всегда скорректировать, нельзя себя этим ограничивать, поэтому,
ну, мне кажется, свобода. Здесь, ну, круто. На самом деле свобода. Ну,
мы садимся, да, вот мы буквально, это интересный кейс, позавчера там случайно в пятницу, да, здесь сели с ребятами, с диджиталом, и с Ирой, вот, и просто такие за 15 минут придумали следующий кейс на следующий проект, и как бы он тоже классный, и мы такие, боже, мы просто вот сели за 15 минут, покидались мыслями, идеями, никого никто не ограничивал, все, что в голову пришло, каждый в силу своих обстоятельств покидал, такие, хоп, блин, все сложилось, классный кейс, новый кейс, пошли работать, и вот это круто, на самом деле.
Ну да, у нас есть там в команде, как, ну, понятное дело, что есть там условные вертикали, да, которые там существуют и в компании, в холдинге, для того, чтобы компания просто существовала, чтобы были процессы и все остальное, но вот в плане того, чтобы у нас там кому-то не разрешили реализовать какую-то идею, такого нет. То есть если человек что-то хочет сделать, это не входит даже в рамки на него ответственности, да, формальной, то он все равно может это реализовать.
Отлично, тогда у меня все. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Спасибо вам.
С вами был подкаст «Идэндекс. Изнанка инсайта». Слушайте нас на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на сайте «Идэндекс». До новых встреч!